Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с президентом Международного фонда «Единство православных народов» Валерием Алексеевым. Добрый день, Валерий Аркадьевич.
Добрый день.
Я знаю, что в июне 2016 года вы принимали участие в грандиозном событии. Это происходило в Риме. Это называлось 24-я конференция Межпарламентской ассамблеи православия, где вы являетесь политическим советником. И название этой конференции было соответствующее – «Христианское измерение глобального кризиса и пути его преодоления». Собственно, о кризисе мы поговорим чуть подробнее попозже. А почему, собственно, в Риме проходила эта конференция?
Ну, этому есть несколько причин. Ну, прежде всего, мы получили приглашение от наших коллег-депутатов итальянского парламента, что уже, так сказать, является веской причиной для того, чтобы провести эту конференцию в Риме, не просто в Риме, а в здании итальянского парламента, нижней палаты итальянского парламента. Хотя в работе нашей конференции принимали и сенаторы, то есть члены и верхней палаты итальянского парламента. И я думаю, что это приглашение поступило потому, что как бы и наши коллеги из итальянского парламента, и представители нашего движения как бы сошлись во мнении о важности темы, которую мы собираемся рассмотреть. И она действительно заинтересовала наших итальянских коллег. И на нашей конференции принимали участие не только депутаты двух палат, но и представители правительства, таких крупных общественно-политических движений, как, например, так сказать, Фокалары, или, например, такая известная община, которая в себе соединяет и религиозные, и светские начала, как, например, община Святого Эгидия, которая обладает большим политическим, общественным значением. Вы знаете, что она занимается много миротворчеством, в том числе установлением мира в Африке, в воюющих территориях. И не так давно она представила свой доклад «Совет безопасности Организации Объединенных Наций». То есть сама по себе тема, она такое вот привлекла к себе большое внимание. С другой стороны, была идея и другого порядка, потому что сегодняшний всеобъемлющий кризис, он в значительной мере затронул и страны Европейского Союза. А в этом году исполнилось 60 лет со времени заключения Большого Римского договора. По сути, этот договор явился основой для создания вот этой новой Европы, так сказать, Европы интегрирующейся, то есть создания Европейского Союза. И поэтому в нашем движении есть много стран, которые представлены в Европейском Союзе, являются членами Европейского Союза. С другой стороны, с их стороны была такая инициатива провести вот эту конференцию именно в том месте, где 60 лет назад, собственно говоря, и получило начало вот то, что сегодня мы называем Европейским Союзом. И через призму вот этих, так сказать, событий, исторических дат и фактов, посмотреть, а что же получилось через 60 лет? Каковы итоги, некоторые итоги той инициативы, которая привела к созданию Европейского Союза? И в каком состоянии сегодня находится Европейский Союз? Вот, наверное, вот эти причины, они были среди самых главных. Хотя были и другие причины. Было и приглашение со стороны Ватикана, потому что и католикам сегодня очень близки те проблемы, которые мы обсуждаем. Потому что ведь сегодня мир нуждается в защите христианских ценностей. И вот здесь как раз и есть некое пересечение или совпадение точек зрения и католиков, и православных с одинаковой озабоченностью о кризисе христианских духовных и культурных ценностей.
Давайте напомним нашим телезрителям, что из себя представляет Межпарламентская ассамблея православия, и там представлены депутаты парламентов только традиционно православных стран или не только?
Ну, в основном, конечно, организация создавалась 24 года тому назад по преимуществу теми депутатами, которые сами являются православными и которые представляют те страны, где по преимуществу проживает православное население. Но сегодня это движение уже достаточно широко разрослось, и сегодня в нашем движении принимают участие и те депутаты, которые либо сами являются православными, но не представляют какую-то большую электоральную, так сказать, часть своих избирателей в парламенте, либо они представляют очень малую часть православного электората, но тем не менее все-таки православие, оно присутствует в этой стране в той или иной степени. Поэтому, скажем, вот у нас всегда по традиции принимают участие, если они есть в этом парламенте, в данном созыве, скажем, депутаты из Польши, которые, как правило, представляют вот восточную часть Польши, то, что называется, значит, Белостокским воеводством, где, собственно говоря, и по преимуществу и проживает православная часть. Но, с другой стороны, в Польше имеется одна из 15 автокефальных православных церквей. И, как правило, всегда бывает так, что в парламенте представлены один или два православных депутата. Но также у нас в движении принимают участие, скажем, и православные депутаты, ну вот, скажем, из Аргентины или из Уругвая. Там тоже есть православное население, не очень большое, но оно есть. В основном это православные люди, которые когда-то или их родители, или их более давние предки эмигрировали из Европы. Это, прежде всего, греки, это греки-киприоты, это, значит, ливанцы. Антиохийская церковь имеет достаточно прочные позиции в Латинской Америке. Скажем, в одной только Бразилии проживает более 5 миллионов ливанцев, и среди них очень много чад Антиохийской православной церкви. У нас есть также депутаты из Австралии, в нашем движении представлены, а также, и, скажем, даже из Соединенных Штатов. Их немного, бывает один или два, но, как правило, в каждой, так сказать, в каждом составе ассамблеи, в каждом созыве обязательно имеются такие депутаты из Канады, из Швеции. Но в основном, конечно, это те страны, где православие составляет большинство населения. Это, конечно, вот Россия, Греция, Украина, Кипр, Сербия, Болгария и так далее.
Что дает этим депутатам участие в Межпарламентской ассамблее православия?
Вы знаете, если еще лет 20 тому назад для многих политических игроков казалось это некой, вот, так сказать, экзотикой, и как бы были, так сказать, довольно так размыты все-таки цели, их не каждый представлял в сконцентрированном виде, так сказать, цели этого движения и значения этого движения, то сегодня, по мере разрастания, углубления дефицита и кризиса христианских ценностей в современном мире и крайней востребованности, на самом деле, и в политической повестке, и в культурной жизни, все начинают понимать, что значение этой организации, оно выходит за рамки чисто вот уставных ее, так сказать, задач. Потому что, прежде всего, эта организация заботится о защите и продвижении в жизнь современного общества высоких христианских духовных культурных ценностей, но также и очень важная функция правозащитная – это защита христиан. Сегодня знаете, что христиане оказались самым гонимым религиозным меньшинством, скажем, на Ближнем Востоке или в Африке. Вы знаете, что в результате вот этой варварской, так сказать, войны, которую вела и продолжает вести такая террористическая организация, как, скажем, Исламское государство, первыми жертвами этой войны являются христиане. Ну, достаточно сказать, что в результате вот этой варварской войны в Сирии против коренного населения изгнаны со своих исторических, традиционных мест населения христиане из Сирии, Ирака, Ливана, в общей такой, так сказать, своей вот большой массе, по разным оценкам, от миллиона до полутора миллионов человек. Это очень большое число с любой точки зрения. Ну и, конечно, это создает огромные проблемы для этого региона в целом, потому что христиане – это коренное население. Собственно говоря, само христианство, оно зародилось на этой земле. Мы знаем, что первые упоминания о христианах апостола Павла из Дамаска. В Дамаске, собственно говоря, появилось это наименование христиан. А вы знаете, какие атаки варварские были предприняты Исламским государством именно против христиан, именно против этого города, как столицы Сирии, этого государства. Поэтому сегодня правозащитная тематика, защита христиан от преследований, она имеет огромное значение. И вот, собственно говоря, это непростая миссия сегодня выпала и вот на плечи членов нашей организации.
Возвращаясь к конференции, которая состоялась в июне в Риме, я очень внимательно ознакомился с вашим докладом, который, как я знаю, стал одним из самых востребованных и цитируемых. И хочу несколько цитат привести, чтобы вы их прокомментировали. Среди прочего, вы сказали, говоря о современном кризисе в мировом сообществе, вы сказали, элиты и правящий класс находятся в растерянности, в поисках выхода, шарахаются из крайности в крайность. Чем это грозит и почему такая оценка?
Ну, вы знаете, даже вот самые последние большие политические события, они прямо подтверждают этот тезис, который мне изначально, так сказать, не казался неким образом. Я глубоко убежден, что действительно сегодня самая тяжелая миссия у политических элит ведущих стран Запада при определении тактики и стратегии своей деятельности. И, собственно говоря, последняя иллюстрация яркая этому может служить это вот G20, которая это вот, значит, это большая такая встреча, митинг по-английски, это саммит, где встречаются лидеры государств. Вот эта двадцатка собиралась в Гамбурге только что. И что? И что мы видим? Мы видим, что никакому единому мнению лидеры крупнейших экономик современного мира, а стало быть и крупнейших политических систем, это лидеры современного мира. Сегодня в мире насчитывается более 200 государств, но там представлено 20. То есть это 10% от всей массы государств. Так вот эти, так сказать, лидеры и капитаны и мировой экономики, и, так сказать, боссы большой политики, они ведь не приняли никакого всеобъемлющего документа, который бы в состоянии консенсус определял и перспективы, и горизонты, так сказать, развития. Потому что они разошлись как в оценке современного мира, а стало быть, и в причинах этого кризиса, и не пришли ни к какому консолидированному, так сказать, мнению и выводу, как бороться с этим кризисом. Собственно говоря, само отсутствие единого документа, это единая резолюция, где каким-то образом, значит, сведены к общему знаменателю позиции и некое согласие выработано, оно не произошло. Это и говорит о том, что это кризис. Даже вот этот факт, он самым убедительным образом свидетельствует о существующем кризисе, о том, что элиты разбежались, они не могут сконсолидироваться, они не могут найти общий подход, они находятся в смятении хаоса, в состоянии некого, так сказать, разброда и шатаний. И вот это и есть отличительная черта современного текущего периода. Это очень опасная ситуация.
В своем выступлении вы также сказали, что речь вновь идет о мировом порядке глобального неравенства, порождающего острейшие социальные и гражданские конфликты, как это впервые и необычайно остро появилось более 100 лет назад. Что было 100 лет назад, мы прекрасно помним. Стоит ли, исходя из вашей оценки, ожидать подобных трагических, катастрофических потрясений, в том числе революционных?
Ну, дело в том, что эти события, они вокруг нас, они происходят. Революционные или предреволюционные события буквально, так сказать, нас, что называется, окружают со всех сторон, они нас теснят. В любую точку земного шара, в любой регион обратите свой взор и увидите, какая огромная политическая и социальная нестабильность. А чуть ли не ежедневные колоссальные митинги, собирающие десятки, сотни тысяч людей в центре Афин, они о чем говорят? Они не говорят о том, что народ недоволен существующей политикой, когда целая страна, православная страна Греция, является вопиющим должником Европейского Союза. Долг Греции сегодня превышает несколько ее ВВП. И, конечно, это доводит состояние жизни населения до просто катастрофических, так сказать, мер. Ну, хорошо. А, скажем, то, что происходит в Венесуэле, или в более близких, так сказать, к нам странах, скажем, на Украине, или, скажем, то, что происходит сегодня на Балканах, возьмите, в Македонии. Это острейшие социальные конфликты, гражданские, военные, которые порой переходят просто в вооруженные столкновения с полицией. Ну, а опять вернемся к саммиту двадцатки. антиглобалисты. Да, это очень сложное, противоречивое явление. Но ведь что-то заставляет его выходить на улицы на каждом саммите и производить буквально, так сказать, дестабилизирующее воздействие не только на гражданский мир и порядок в этих городах, но и в целом на политическую обстановку. Поэтому мир, конечно, находится в ряде стран уже в революционной, так сказать, точке кипения вот, народного гнева. Или же там, где как бы почва начинает постепенно уходить из-под ног. И причиной этого, конечно, является несправедливость, острейшая социальная несправедливость. Ведь в этом году исполняется не только 60 лет Римскому договору, но исполняется 100 лет Великой Русской революции. И, собственно говоря, я тоже склонен стоять на этой точке зрения, как историк, как философ. Я много думал и работал над этой темой. У меня есть на этот счет научные труды о том, что Великая Русская революция не имеет конкретной даты, скажем. Вот как было принято считать, что Октябрьская революция – это 25 октября. Вот это как бы ее, так сказать, вот решающая точка. Я думаю, что весь 17-й год, весь этот кипящий и бурлящий поток вот этой, значит, революционной лавы, который буквально перекатывался по всей стране, это и есть вся вот эта вот Великая Русская революция, которая протекала на протяжении всего драматического и противоречивого 17-го года. И в основе, конечно, всякой революции, особенно такой крупной, гражданской, острейшей социальной революции, как вот, вот русская революция, конечно, в основе лежали и фундаментальные причины острейшей социальной неудовлетворенности, неравенства. Сегодня, кстати говоря, существует некая ностальгия по дореволюционной России. Но давайте мы себе зададимся тоже и таким вопросом. И он тоже имеет место на существование. А мы что, хотим вернуться опять к сословной России? Давайте, если мы даже себе представим, что мы возвращаемся до 17-го года, значит, тогда должны быть сословия, должны быть низшие и высшие чины. Ведь, собственно говоря, разложение армии в 16-17 году началось именно с того, что стали требовать устранение этой системы чинов в армии. Высшие цены – это ваше высокоблагородие или просто благородие, а остальные – чернь, так сказать, солдатская. Да, но кто, так сказать, кормил в шее в окопах-то? Это вот самая серая солдатская масса. И это тоже было одной из причин этого острейшего социального взрыва. Ради каких целей воевали эти миллионы и миллионы крестьян? Все это было поставлено в острейшую политическую повестку. И поэтому, когда сегодня ностальгируют о некой идеальной, так сказать, дореволюционной Руси, то давайте и сами себя спросим, мы этого хотим? Значит, это была революция в значительной мере вызвана объективными причинами. Не только злой волей какой-то политического, так сказать, группы людей или политического класса, политической партии. Конечно, и это имело место. Но они опирались на какие-то фундаментальные причины, на какие-то тектонические движения, которые начали, так сказать, что называется, себя проявлять. И прежде всего, конечно, питательной средой всякой социальной революции большой является тотальная, фундаментальная социальная несправедливость. Сегодня мир опять к этому подошел. Плохо ли, хорошо ли, но две политические системы, они удерживали мир в состоянии некого баланса. И под воздействием так называемого социалистического блока, капиталистический, так сказать, мир, вынужден был идти на значительное социальное послабление уступки своему рабочему классу, своему крестьянству. И поэтому социалистический блок во многом завидовал, так сказать, тем завоеваниям, которые имели на Западе те люди, так сказать, которые вот занимались производством. Но когда этого баланса в мире не стало, то мы вдруг увидели, что капитализм он не изменился за эти столетия. Он такой же. И главная цель капитала – это извлечение сверхприбыли. Любым путем. Потому что, как бы мы ни относились к Марксу, закон прибавочной стоимости он никуда не исчез. И он продолжает сегодня, так сказать, быть главным двигателем. потому что прибыль, сверхприбыль и концентрация капитала – это и есть, так сказать, закон капитализма, который продолжает действовать неумолимо. Ну, давайте мы себе представим такую ситуацию. Еще 20 лет назад я занимался этим вопросом, и в мире было порядка 10 тысяч крупнейших состояний мира. Прошло 20 лет, сколько их сегодня? Всего 500. Идет процесс сжатия ядра, так называемого. Идет колоссальный процесс концентрации капитала. Это главный закон капитализма. Когда он переходит, так сказать, некие все возможные пределы, происходит взрыв. Начинается передел мира. Собственно говоря, так было и 100 лет назад. И мы сегодня подошли, к сожалению, к очень близко к этой опасной ситуации, когда начинается передел мира. Посмотрите, каким главным, так сказать, водоразделом явились события на последней двадцатке в Гамбурге. Соединенные Штаты Америки во главе с новым, так сказать, лидером, как бы мы к нему ни относились, с господином Дональдом Трампом, впервые выступили за протекционизм. Против, так сказать, тех тенденций глобализации, которые мы все тоже, кстати говоря, довольно критически оценивали. Но вот сегодня американцы пытаются выйти из глобализации. Почему? Потому что они хотят защитить свои рынки, так сказать, свои торговые площадки, свое производство. Казалось бы, на первый взгляд, это благо. Да, почему нет? Потому что в Америке тоже свирепствует безработица, и надо заполнить свои рынки, свои производства, так сказать, насытить свой трудовой рынок достаточным количеством рабочих мест. Но протекционизм – это штука очень опасная. Сначала это защита собственных рынков, а потом это претензии на рынки других стран, потому что как только насыщаются собственные рынки, встает вопрос о политической, так сказать, и военной аннексии. Поэтому от протекционизма до большой масштабной завоевательской кампании очень мало времени. И чем более крупная экономика, такая как американская или китайская, кстати говоря, просто эта экспансия, завоевание чужих рынков, она происходит разными путями. Где-то военными, а где-то и, так сказать, невоенными. Но экспансия от этого не перестает быть экспансией. Вот поэтому, когда вы задали вопрос, что же нас ожидает, я говорю, что и с этой точки зрения ситуация крайне неустойчивая в современном мире. Очень опасная.
Вы в своем докладе прямо говорили об угрозе, которая исходит со стороны Китая, вот именно с точки зрения такой внутренней мобилизации и потенциала экспансии. А экспансия куда, если это территориальная экспансия? Сразу стоит вопрос, чего опасаться России?
Ну, дело в том, что от искусства политика или политиков, от искусства правящего класса зависит, так сказать, оптимизация, так сказать, этих угроз, или же, наоборот, так сказать, их увеличение. Мы видим, как два политических лидера, два политических класса, Россия и китайцы, пытаются минимизировать и свести к нулю, так сказать, риски от этих возможных процессов. Ведь сам по себе процесс, он может иметь внутри себя и позитивные, и негативные тенденции. Мастерство политика заключается в том, чтобы свести к минимуму, так сказать, все негативные процессы. Ведь, понимаете, Китай никому не угрожает. Он сам по себе развивается, но это такая огромная единица. Как-то у Бисмарка, значит, спросили, как он относится к России, и будет ли она ему угрожать, вот, как раз это все происходило в последней четверти XIX века. На что ответил Бисмарк, его не интересует военная мощь России. Его интересует ее потенциал. Понимаете? Поэтому, если потенциал огромный, то он сам по себе может вызывать огромное беспокойство у всех соседей. Поэтому, конечно, нужно, так сказать, делать все, чтобы потенциал тех или иных соседей, партнеров, может быть, даже оппонентов, чтобы он был, так сказать, вовремя, что называется, просчитан, и были приняты меры для минимизации возможных, так сказать, рисков и угроз. И вот в этом смысле я вижу, как наше политическое руководство эту проблему хорошо осознает и пытается выстроить вектор взаимоотношений с Китаем, у которого потенциал колоссальный совершенно, в позитивное русло.
Спасибо огромное за такой экскурс в современную геополитическую ситуацию. Мы продолжим наш разговор в следующей программе. Спасибо.
Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.